И уже сказали мудрецы, страх перед учителем твоим, как страх перед небом. Но в таком случае получается, что мера величия, которую такой человек достигает в святости Творца, такова, что никоим образом величие Творца не поднимется выше величия его рава. И это, что гордился Ружинский Рабби, что удостоился он ступени больше, чем все мудрецы его поколения, поскольку обрел веру мудрецов больше, чем все его современники. И нужно понять, что вера не от вопроса, ибо такую веру могут обрести и шестилетние дети, а от чувства величия и восхищения души от мудрости мудрецов, которые наделил Творец из мудрости своей, боящихся Его. И уже говорил я и объяснял, что это самый большой экран из всех в работе жителей страны Израиля. Ибо власть клипы Кнаан действует в этом месте, и каждый низок до уровня праха, а товарищи его еще ниже праха его, и рав его такой же, как и он. И чтобы быть точным, можно привести Писание и толкование мудрецов по поводу слов «Меня оставьте, а Тору мою соблюдайте». «Дай Бог, чтобы меня вы оставили». То есть, гордились они величием, и несмотря на то, что не можем я и они находиться в одном месте, но в любом случае, Тору мою соблюдайте, чтобы прилепились к истинному праведнику, в вере мудрецов, как подобает. Ибо тогда есть надежда, что праведник вернет их к добру и перевесит их на чашу заслуг, как подобает месту Творца. А что может быть из их скромности и приниженности, чтобы не оставлять Творца, нужно переехать от них. Если нет у них истинного праведника, который поведет их в Торе и в молитве, и приведет вместо Торы и мудрости. И известно, что запрещено выдавать дочь замуж за невежду. Так люди постепенно высыхают, как сухие кости, не дай Бог. И что можно сделать для них, кроме как умножать подобные слова время от времени, пока живой не усвоит их?
Наш мир построен как следствие разбиения килим до их спуска, вплоть до полного отделения от духовного. Устроен чудесным образом, чтобы достичь духовности. Что если мы работаем согласно всем данным, которые были даны нам, для того, чтобы организовать себя в группу, чтобы достичь цели, которая все больше и больше проясняется как достижение свойства отдачи и любви, чтобы оно пребывало в нас. И так мы можем прийти к тому, чтобы доставлять наслаждение Творцу. А здесь нам дали еще людей, которые могут быть нашими товарищами, чтобы мы объединились с ними, чтобы мы вместе с ними научились, как выйти из себя, поднявшись в вере выше знания, то есть в отдаче выше получения, чтобы объединиться между собой так, чтобы мы стали не общей силой, а единой силой, в которой каждый исчезает, пропадает его отдельная личность, он поглощен этим единством, понятием вместе, единым сердцем. Чтобы сделать это, в этом мире дают также и учителя. И важно, как ученик учится по отношению к группе, к учителю, чтобы он привел себя к Творцу. И не может в человеке образовываться более возвышенное состояние Творца, чем он возвышает группу или учителя. Потому что все это ему нужно для того, чтобы выйти из самого себя, чтобы подняться выше своего эгоизма. Тут есть очень большая работа. Потому что если бы человек воспитывался изначально в величии своего рава с детства, это называется впитанное с молоком матери, тогда он не нуждается в том, чтобы работать над этим. Он связан с каким-то большим человеком, как его отец и еще товарищи. Они изначально говорят об этом, наслышаны об этом. Это называется хасидизм. И так человеку легко продвигаться. Так удобно ему так идти по жизни. Он не нуждается во внутренней работе против своего эго, чтобы все время находиться в выяснении, в самокритике. А он полагается на общество, на большинство. Они все так, он получает от них тоже важность. И так идет. Тут нет больше, чем обретение величия какого-то человека со стороны общества. Конечно, по отношению к Творцу это его не поднимает, но так можно удерживаться без подъемов и падений в течение всей жизни. Это воодушевление приводит человека к хорошему, комфортному ощущению, надежному, что ему есть на что опереться, есть кто-то, кто заботится о нем, молится за него и так далее. Тогда как, если мы приходим к такому этапу человеческого развития, когда люди не получают никакой подготовки с молоком матери, а наоборот, у них есть плохая, нехорошая подготовка, они пренебрегают всеми. Нет для них больших, нет для них мудрецов, никто не, никого не уважают. Это называется клипа Кнаан, хананейская клипа. И именно это прошли наши праотцы. Это называется страна Кнаан, клипа Кнаан. Было непросто тем, кто вышел из Вавилона, или кто сейчас выходит из своего Вавилона, принизить себя по отношению к Аврааму. Кнаан — это слово принижение. Это уровень учителя, который так должен быть у человека, если он хочет прийти через группу, через учебу к входу в духовное. Это не связано с личностью учителя и с личностью группы, потому что каждый отвергает свои недостатки. Конечно, каждый представляется, как Барасалам пишет, все представляются низкими, плохими, и каждый еще хуже другого, и учитель тоже так себе. Если бы у меня был учитель Моше, то, конечно, или Раби Шимон, конечно, я бы продвигался правильно, хорошо, но что поделать. Итак, человек думает о своих товарищах, что, в общем, кто это такие? Что они собой представляют? Не верят мудрецам, которые говорят, что каждый отвергающий отвергает в своих недостатках, и перед ним просто мир бесконечности целиком. И лишь он, по сути дела, опускает божественное до своей низости. И так он видит этот мир. Поэтому, что касается наших дел, мы не получим входа в духовное до того, как начнем ценить товарища и группу, и учителя, как мы можем представлять себе Творца. Потому что в этом у нас есть еще, можно сказать, дополнительное толкование, обратное, что Исраэль Тора и Творец одно, что как это снизу вверх, мы так хотим прийти, так мы должны понимать, что тот же уровень, то же уважение, то же величие мы должны опускать сверху вниз, то есть с уровня бесконечности до группы учителей, до каждого товарища. Иначе мы не сможем добиться успеха. И мы должны поблагодарить высшее управление, которое устроило нам такую реальность, что мы наверняка сможем увидеть, насколько мы далеки от духовности, согласно нашему отношению к учителю, к товарищу и к группе. Вопросы.
Паша из Москвы спрашивает, как победить клипу Кнаан?
Да, клипа Кнаан – это та клипа, это пренебрежение средствами. Я бы так в общем определил ее. После того, как мы принимаем решение войти в духовную работу, выйти из Вавилона, то есть из общего эгоизма, который все еще раскрыт человеку, раскрывается как его личный эгоизм. Мы говорим, мы определили эго так. Эго – это сила отталкивания меня от товарищей и от группы, которая стремится к единству и поручительству. Когда мы начинаем работать над единством, тогда отторжение, которое я ощущаю против этого от каждого товарища, по отношению к каждому товарищу, называется эго. Это эго уже для тех, кто работает. Первичное эго в Вавилоне – это личное, индивидуальное эго, которое я чувствую как-то, что мне надо выйти. Мне некомфортно, нехорошо, я еще не уверен, что это эго, но я хочу выйти из разбиения, скажем так, из разбитой жизни, который не очень-то налаживается, я запутался. Вавилонская башня, это в ней есть какие-то начальные выяснения, скажем. Там тоже есть момент эго, что мы понимаем, как в интегральном воспитании, скажем, что мы понимаем, что если мы объединимся, то можем достичь чего-то хорошего. Так что клипа Кнаан – это клипа, которая дает человеку пренебрежение к пути, к учителю, к группе. С Творцом он может, он готов. Это то, что мне надо достичь. То есть он стремится к той своей индивидуальности, хочет сам продолжать. И как будто не нуждается ни в группе, даже учитель, он видит в нем только какой-то источник информации. И здесь над этим надо работать, чтобы и группа, это уже начинается с Йосефа в особенности, который сказал, что я важный. То есть свойство, которое собирает всех в одну точку, оно самое важное. В этом заключается работа. Пишет об этом Рабаш. Конечно, ни товарищи, ни группа, ни учитель не требуют от человека уважения и особого отношения, а требуют это лишь в той мере, в которой все будут правильно организованы для достижения Творца. То есть должна быть команда, которая организована согласно этому, согласно этим правильным ценностям. Нужно понимать, что не может быть, сколько бы он ни обманывал себя, не может быть, чтобы величие Творца и цели были бы больше, чем средства, то есть учитель, группа и учеба.
Вы сказали, что пренебрежение средствами учителем состоит в том, что учитель является только источником знаний?
Ну, по крайней мере, он учится у него, да, есть учитель, есть руководитель в пути. Руководитель в пути — это когда ты закрываешь глаза и идешь за ним закрытыми глазами. Иначе ты идешь со своими глазами, или так, ты должен принять решение. А в таком случае ты должен все время принимать его советы, то есть поднимать его выше своего знания. И не важно, что ты его критикуешь. Это приходит тебе свыше, отягощение сердца фараона. Но ты вместе с этим знаешь, что против этого нужно бороться. Путь действительно очень узкий. Если человек организует, выстраивает это, он просто приходит к толщине волоса. И у нас есть все начала для четких признаков, чтобы сконцентрировать себя относительно цели, которые мы не видим, а видим лишь средства, которые нам даны для этого. Что учить, как учить, от кого учиться, как относиться к нему, как самим организовываться, в каком виде друг по отношению к другу, как вместе организовываться так по отношению к внешней публике, если надо. Но это в соответствии с указаниями учителя. Для того, чтобы организовывать все эти части в одно средство. И тогда мы наверняка будем направлены на Творца и не пропустим его. Потому что он виден только тогда, когда клей готово, согласно совпадению по свойствам.
Можно ли объяснить точнее, в чем разница между учителем пути и источником знаний?
Внутри знания или выше знания? Или я получаю его внутри знания, принимаю его? А, как раз, может, человек не глупый. По крайней мере, в науке Каббала кое-что знает, мне стоит учиться у него. Как у каждого учителя, у кого-нибудь профессора. То есть, он мне нужен, чтобы получать от него информацию, а потом я воспользовался им, выбросил, пошел дальше. Так мы с нашими учителями в школе. Ты помнишь, тебя учили? Сейчас они тебе едва ли нужны. Нет? Это обычная учеба, это называется учитель. А наставник, руководитель в пути, это за ним ты идешь до Гмар Тикуна. Ты должен благодарить, что тебе дали его свыше, ты не сможешь от него избавиться. И у тебя все время есть проблемы принимать его именно как наставника. То есть он определяет твой путь в жизни. Он тебе ничего не говорит, но ты организуешь в своей внутренней работе, если ты организуешь отношение к товарищам, к группе, к нему, к учебе правильным образом, для того, чтобы вызывать свет, возвращающий к источнику и так далее, получается, что ты находишься в этом процессе до окончательного исправления. Что таков порядок душ, так они не сходят и идут друг за другом. Это учитель, это ученик, есть высший, есть нижний, согласно выходу Решимот, так это от Адама, и дальше до наших дней. И ты тогда принимаешь, что так... Допустим, мы идем в темноте. У нас когда-то была игра такая в Ситридне, мы там залезали с закрытыми глазами, да? Нам завязывали глаза на разные штуки. Я шел перед Бенци. Помнишь? Ну, ты видишь. Ты должен... память свою поправить. Я старик, помню, как я его тащил. И я тебе тогда сказал, что я иду за кем-то, и я тащу тебя. Помнишь, да? И что я тогда сказал? Только думаю об этом, как я иду за ним точно, шаг за шагом, теми же шагами, как он ступает, и где он там поднимается, опускается, там было опасно. И как я сопровождаю тебя за собой, чтобы ты тоже точно смог идти за мной. Это на самом деле то, что называется продвижение. Упражнение как раз было хорошее. В конце падали так с высоты. И так мы должны приучать себя, что у нас нет никакой информации, где мы не находимся в духовном, мы не можем держаться за нее, мы ни в одной точке не знаем, как это выглядит или как это ощущается. Вообще. Просто, ну, как кот, скажем так, я именно так пока что. И у меня есть только возможность. Кроме организации с товарищами в группу и с учителем в правильном направлении, с учебой, для притяжения света, чтобы продвигаться дальше, у нас нет никаких шансов прийти к этому. Удары, да, мы можем получать, и они помогут нам только вернуться к тем же принципам и реализовать их. Так что выходит так, или я вместе с товарищами, вместе с учебой, вместе со всем, что можно, возвеличиваю важность учителя, группы, учебы, и иду, или я жду ударов, чтобы они волей-неволей тоже, я все-таки... пришел бы к товарищам, к учителю, к учебе. Это то же самое. С помощью ударов я не продвигаюсь. Продвигаются как раз в вере выше знания, когда я сам отношусь к возвеличиванию средства и цели. Цели не видно. Согласно отношению к средствам, приходят цели, короче говоря. Да.
Как человек может выяснить, насколько он относится к учителю как к источнику знания, или как он относится к учителю пути, к наставнику в пути. Еще раз. Как человек может выяснить сам, насколько он относится к учителю как к источнику знаний, и насколько он относится к нему как к наставнику в пути?
Самостоятельно это тяжело. И выяснение самостоятельно человек сделать не может. Это возможно вначале как-то направлять себя как-то правильно, воодушевление и впечатление. Но это воодушевление и впечатление эгоистические. Это воодушевление и впечатления личные, которые... Это ненадежно, это только в начале. Потом он должен направлять это вместе с группой. Поэтому Рабаш пишет, что когда начинают сидеть вместе на Ишиват Хаварим, нужно говорить о величии цели, о величии учителя и так далее. Потому что это на самом деле... Тогда более-менее человек видит, что должен говорить об этом или чувствовать вместе со всеми. Невозможно прийти к величию Рава, то есть прилагать в этом усилия, работать над этим. Это духовное свойство, это не отношение между людьми. Это внутри человека должно быть. Это даже не должно... никак выказывать себя наружу, возможно. Это должно быть глубоко внутри сердца. Эта группа должна организовать. Вначале человек может пытаться это сделать разными усилиями, но это не получится. Не получится. Потому что он захочет давать какие-то подарки, наставник его не примет. Я не видел, чтобы Рабаш вообще обращал на это какое-то внимание. А, ладно, положу там. Или какую-нибудь бутылку виски там. Ладно, я поставлю на трапезу. Может быть, у него запас дома был, я не знаю, 1000 бутылок. Просто так приносили, ставили там такой особенный был шкаф специальный. И все. Ты не можешь прийти к величию Рава, короче говоря, без величия товарищей. Потому что это твое ближайшее кли... Рав — это уже на более высокой ступени. Товарищи находятся на твоей ступени. Это для того, чтобы выйти из своего «я», тебе нужно соединиться с ними, и тогда ты можешь быть направленным правильно на величие Рава. И когда таким образом ты начинаешь работать с товарищами над величием Рава, ты начинаешь получать свечение, которое светит тебе величием Творца. Ты начинаешь через это кли начинать как-то чувствовать какие-то маленькие такие явления от свечения Творца. Потому что кли... ты как-то уже подготовил.
Так как же группе выяснить, относится ли она к учителю как к источнику знаний или как к наставнику в пути?
Выяснить эта группа может только лишь согласно отношениям между товарищами. Если отношения между товарищами такие, что каждый старается выйти из себя в одно сердце, в этом одном сердце они соединены с наставником. И через него соединены с Творцом. Да?
Какова связь быть с товарищами в едином сердце и относиться к учителю как к наставнику в пути?
Ученик, который... изгнан, изгоняется учитель с ним вместе. В чем он изгнан? В любви между товарищами. От прямо к Творцу, от страны Израиля, Эрец-Исраэль, от того, что он уже не соединен с другими. И тогда изгоняют его Рава с ним. И Рав тоже тем самым падает. Группа, объединение в группу — это то кли, в котором ты раскрываешь понятие, которое называется рав. Наставник в пути. Как может быть, что ты идешь по пути без того, чтобы у тебя было... Что идет по пути? То, что идет по пути, это группа. Число один. Одно сердце идет по пути. За кем? За равом. Рав — это понятие, которое направляет тебя в этом мире за Творцом. Начало твоего пути. Все время, насколько ты возвеличиваешь его, ты маленький по отношению к большому, ты можешь сделать еще один шаг. И так ты на каждом шагу должен получить величие группы, окружения, усилия в объединении. И так ты раскрываешь поэтому из усиливающегося объединения в группе величие Творца усиливающегося. То есть из чего ты строишь путь? Пути нет. Ты находишься в open space, понимаешь, просто в космосе, в открытом пространстве. Куда? Как? Ты должен проложить эти камни, по которым ты идешь. Как ты это делаешь? Я организовал товарищей, вместе с ними собрал их. Теперь я внутри них должен раскрыть учителя. От товарищей к учителю один шаг. И наверняка в направлении Творца. Еще раз, есть отягощение сердца, снова есть проблемы, снова хотим друг друга сжечь, ненависть и так далее, снова та же работа. Я как из кирпичей просто строю дорогу. Тропу я должен ее построить, ее нет, я нахожусь в открытом пространстве во всех направлениях. Да?
Я бы хотел выяснить два состояния. В одном состоянии товарищи объединены между собой, как единый человек с единым сердцем. Есть другое состояние?
Не может быть. Исраэль, Тора и Творец — это условие. Не может быть, как один человек в едином сердце, или не вместе с учителем и вместе с Творцом. И прямое, и обратное должно быть. Не может быть в едином сердце, если это не направлено на правильную цель через учителя. Группа, учитель, творец. Ну, учеба посередине все время, как включающий их всех.
Я пытаюсь понять разницу между отношением к учителю как источнику знаний и отношением к учителю как к наставнику в пути. Может быть, товарищи сидят объединенные между собой, может быть, не объединенные, но думают, что объединились.
Да.
И при этом совершают ошибку, относясь к учителю как к источнику знаний, а не как к наставнику в пути. И тогда у них нет ничего, и ничего они не получают, не продвигаются.
Продвижение в любом случае происходит, но не быстро.
Как же группа, как товарищи могут прояснить свое отношение к учителю? Относятся ли они к нему как к источнику знаний или как к наставнику в пути? В этом вопрос. Как выяснить свое отношение к нему?
Как Рабаш пишет. Люди говорят об этом, обсуждают это. И выясняют, важно это или нет, величие Творца, величие Учителя, является ли это тем же самым. Как он пишет нам здесь, в этой статье. Мы должны закончить. Это поговорите об этом. Говорят не о ком-то живом Учителе, а о каком-то духовном понятии, как группа — это духовное понятие, как единство — это духовное понятие, также и учитель. Это вещи очень важные.
Мы читаем статью «Три стражи», 753 пункт. Есть три ночные стражи, во время которых ангелы-служители делятся на три группы, чтобы восславлять Создателя своего в каждой из страж. И, соответственно, им есть три молитвы днем, когда собирается Исраэль восславлять Создателя своего в каждой из трех молитв. 754. Утром, когда восходит солнце, это время молитвы и просьбы Исраэля. По прошествии 6 часов и далее, до 9 часов, это время полуденной молитвы, минха. А от захода солнца до наступления тьмы, время последней молитвы. От захода солнца до появления 2 звезд, время последней молитвы, вечерней молитвы, маариф. 755. С появлением 2 звезд наступает время первой стражи, когда приходит первая группа ангелов-служителей и ждет, пока Исраэль не закончит свою молитву, и тогда начинают возносить песнь. И тогда запираются все врата, принимающие восславление снизу, и после этого врата открываются лишь ангелам-служителям, возносящим песнь. 756. Каждому, кто изучает Тору ночью, Творец протягивает нить милости днем. Как сказано, «Днем явит Творец милость свою, потому что ночью песнь ему со мной». Как же в таком случае говорится здесь, что ночью запираются все врата, чтобы не получать снизу? И эти врата открываются только для воспевания ангелов. 757. Когда человек заканчивает все восславления днем, а с полуночи и далее занимается Торой, в это время принимают снизу. Потому что в этот час Творец выходит из миров, страстно желаемых им, из тех, которые излучают свет Хасадим. То есть Творец, Зейран Пин, страстно желает их, поскольку сказано, ибо желает милости, Хефец Хесед, он. И он отправляется веселиться с праведниками в Эдемском саду, то есть радоваться свечению Хохмы, потому что Хохма называется Эден. И тогда она светит в этом саду, то есть в Малхут. И об этом сказал Давид: «В полночь встаю я благодарить тебя». 758. Когда Творец входит с праведниками в Эдемский сад, в Малхут, все врата небесные, находящиеся над святыми животными и ниже их, все они открываются. И это благоприятное время для занятий Торой. 759. И группы ангелов-служителей, и все ароматы Эдемского сада, и все праведники начинают доспевать тому, по слову которого был создан мир. Как сказано, «Но праведники воздадут благодарность имени Твоему, когда честные воссядут пред Тобой». То есть в тот час, когда они сидят перед Ним в Эдемском саду. 760. И третья группа ангелов-служителей возносит песнопение до тех пор, пока не пробьется первый луч зари, в час, когда восходит свет зари. В час, когда восходит свет зари, на Исраэль возлагается обязанность подняться и укрепиться в песнопениях и восславлениях Творцу, потому что они продолжают песнопение сразу же после ангелов-служителей, и Творец пребывает с ними внизу. Как сказано, «И ищущие меня найдут меня». То есть, те, кто возносит песнопение и восславление с восходом зари. И, кроме того, тот, кто начал, не должен прерываться, пока не вознесет молитву на восходе солнца. 761. Когда Творец выходит из тех миров, которые Он страстно желает, и является, чтобы войти вместе с праведниками в Эдемский сад, Он ждет и проверяет, слышен ли голос занимающегося Торой, и этот голос приятнее Ему всех песнопений и восхвалений, произносимых наверху ангелами-служителями. И об этом сказано: «Я спустился в сад Ореховый посмотреть». Посмотреть на тех, кто занимается Торой. 762. Разве Эдемский сад называется ореховым садом? Называется ореховым садом, то есть садом Эдена, так как Эден зовется орехом. Подобно тому, как орех скрыт со всех сторон, и есть у него несколько видов скорлупы, клепот, также и высший Эден скрыт со всех сторон, и есть многочисленные виды защиты на нем, чтобы не были властны увидеть его ни ангел, и ни сараф, и ни огненный ангел, ни глаз пророка и провидца. Как сказано, никто не видел Всесильного, кроме тебя. 763.
Мы не забываем, что мы вместе, что мы включаем внутри себя все группы в мире и все товарищи, которые сейчас работают в новом здании. И в точке объединения между нами мы хотим раскрыть единство до такой степени, чтобы быть равными в таком виде Творцу.
763. Теперь я удостоюсь ступени орехового сада вместе с праведниками Израиля. Так же, как в орехе один слой скорлупы следует за другим, и плод его находится внутри, также и в Эдене один мир следует за другим, а сам он находится внутри. 764. Этот сад Творец насадил вместо Эдена, Хохмы. И этот сад не может в точности соответствовать Эдену, но этот сад находится на земле, то есть в Малхут, а Эден находится над ним сверху и является высшей хохмой. И основа и суть этого сада берут начало в Эдене, потому что основа Малхут берет начало в хохме. 765. И река выходит из Эдена, чтобы орошать сад. Следовало сказать, и река стекает из Эдена, чтобы орошать сад. Однако, есть Эден наверху и Эден внизу. Сад наверху и сад внизу. И все в одном из них соответствует другому. И Творец расположил один из них под другим. Объяснение. Высший Эденский сад — это высшая хохма, называемая Эден, и высшая бина, называемая садом, которая получает наполнение от этого Эдена. Нижний Эденский сад — это нижняя хохма, называемая Эден, и Малхут, которая получает ее, называемая садом. Эден внизу — это нижняя хохма. Эден наверху — высшая хохма. Сад наверху — это бина. Сад внизу — Малхут. И оба они соответствуют друг другу. То есть нижний Эденский сад соответствует нижнему Эденскому саду. И нижний Эденский сад получает свое наполнение от высшего Эденского сада.
Главное, что нам надо, это быть в правильном намерении. И чтение, чтобы было так, оно обволакивает намерение, но главное — это намерение.
766. Разве Творец в действительности насадил Эдемский сад? Да. Но насаждение его не похоже на остальные насаждения, и они лучше остальных насаждений. И он был насажен Творцом, насажен Творцом, как сказано, насаждением Творца для прославления, чтобы украситься славой его. И видящий его говорит, это может быть только насаждением Творца и никого другого. 767. В любом случае, это насаждение Творца, где насадил он все деревья, приятные на вид. И как он насадил? Когда земля производила деревья и плоды свои, она произвела их сначала в Эдемском саду, а затем во всем мире. И Творец выбрал это место и подготовил его, чтобы оно находилось там для мира. и он помнит его, и питает благом от того блага, которое изливается из высшего Эдена. Как сказано, насыщаются деревья Творца, кедры ливанские, которые насадил он. Это деревья Эденского сада. 768. Эденский сад на земле предназначен для наслаждения души, которая получает его от Эденского сада наверху. И не все души могут получить наполнение от высшего Эденского сада. Те, которым не дают разрешения подняться наверх, получают наслаждение и удовольствие в нижнем Эденском саду из того, что он получает свыше.
В силу чего Малхут сделал украшение?
С помощью силы стыда. То есть стыд обязал ее произвести сокращение. Ощущение стыда — это ощущение малости? Ведь тут написано, что сокращение произошло не по причине малости. Так как же это может быть? Это противоречие? Четвертая стадия определила для себя, что то, что она не получает или да получает, это все по отношению к Творцу, а не по отношению... Все относится к Творцу, а не к ней самой. Это то, что должно быть. Она была полна светом бесконечности, да? Все. Теперь то, что она определяет, если я остаюсь в таком виде, когда я полна, этим я не в состоянии сделать никакого действия по отношению к Творцу. Действие по отношению к Творцу не обязательно. Творец в таком состоянии не... Вроде бы он ни в чем не нуждается, он не нуждается в ее отношении к нему. В состоянии, когда она полна светом бесконечности, она тоже ни в чем не нуждается. То есть добавка к этому состоянию может быть только украшением. Стыд — это не стыд, как у нас. Это не стыд, который исходит из высшего мира, доходит до нашего мира. И это уже стыд, стыд грешников. Там стыд в том, что я не в состоянии проделать действие, в котором он не нуждается. И я не нуждаюсь. И поэтому это называется украшением. Украшение — это значит, что в этом нет никакой необходимости. Но все-таки почему? Этим я хочу выразить что-то, без чего мне кажется, что нет совершенства. Я не могу объяснить. Может быть, мы найдем еще какие-то слова, но мне не кажется. Украшения дают тем... Украшения дают тому, кому хотят показать свое отношение. Даже если он в этом и не нуждается, которого я люблю, тот самый человек. Скажем, я тебе принесу какие-то такие красивые часы. Тебе они не нужны. У тебя целый музей часов. Но я нуждаюсь в этом, чтобы показать свое отношение к тебе. Мне от тебя ничего не нужно. Потому что весь твой дом открыт для меня. Просто вот так. Но я хочу этого. Это только ради добавки. Это называется украшением. И здесь нам необходимо понять, что это действительно так. И когда мы приходим к высшим ступеням, в нашем возвращении снизу вверх, мы видим, что Творец не нуждается ни в чем и не принимает ничего, и не знает и не видит в нас ничего. И вся эта работа только для украшения. тяжело, но тогда мы приходим в состояние, в котором соглашаемся и благодарим за то, что это так, что мы действительно можем прийти к состоянию, которое называется полным совершенным лишма.
Вы описывали, что есть альтернативная линия связи, и там все отличается от той связи, которая сегодня у нас есть в сердце и разуме. Что за альтернативная линия, что там есть?
Альтернативный способ — это ахишена, а обычный — это бейто, то есть это не путь, это приходит свет, который хочет притянуть меня к своему источнику, к Творцу, и когда я сопротивляюсь ему, выходит, что этот свет дает мне пульса денура, удары. Удар он дает мне, потому что он приходит в неготовое кли. Но он готов прийти, потому что он работает в соответствии со стопером, с временем. Так мы продвигаемся. И тут нечего делать. Если я вместо этой формы, в которой свет светит мне, и все время я чувствую удары от него, все больше и больше. В виде различных кризисов, всего того, что происходит в мире, или также и в нашей духовной работе, если я ей пренебрегаю, то есть другой путь, который называется ахишена. И путем ахишена я устремляюсь к Творцу. Не свет приходит ко мне, я продвигаюсь к нему, если я слышу его призыв ко мне, или даже я не слышал, я собираюсь его услышать. Я говорю, подожди, я приду к тебе. Только чтобы только не убегай. И тогда я прихожу к состоянию, в котором я нуждаюсь, я ищу какие-то средства. Тогда я начинаю нуждаться в группе, в учителе, в учебе. Я выясняю, как пробудить свет, возвращающий к источнику.
Мы должны уподобиться Творцу по причине украшения.
Мы не можем уподобиться Творцу по причине украшения, потому что находимся внутри эгоистического желания наполнить себя. Украшение придет после того, как я все исправлю, и я приду к концу исправления, тогда там я раскрою, что все это было как украшение. Я сам захочу принять это просто как украшение, что все, что я сделал, все, что я прошел, тут я ничего не делал. Я ни в чем не добился успеха. Это все сделал Творец, который мне все обустроил, и я благодарен ему за то, что он украсил меня этой работой. И я прихожу и украшаю его.
Так если мы уподобляемся Творцу не в смысле украшения, а в каком отношении мы тогда должны уподобиться ему?
А по причине отдачи без причины.
Если я понимаю, он тут пишет о двух движущих силах, которые могут быть или уменьшение, или украшение. Он тут говорит, что это было не из-за уменьшения, а из-за украшения. Я спрашиваю о себе, я должен уподобиться Творцу из-за уменьшения или украшения?
Это не может быть по причине малости, потому что это не за ее счет. По причине малости это потом раскрывается, когда опускаются все ниже и ниже и ниже по лестнице ступеней, тогда раскрывается эта малость. Но раскрывается в той степени, в которой я прихожу к состояниям, которые зависят от меня. А здесь нет. Я был полон, я получил все. Я находился как в утробе матери. Малхут мира бесконечности. Она наполнена светом бесконечности. Нет более совершенного состояния. Но чего не хватает? Не хватает самосознания, собственного действия. Не хватает ощущения, что Малхут получает, что она участвует в этом состоянии со своей стороны. Ребенок хочет вырасти, но он не чувствует низости своего состояния, потому что Творец его породил таким образом. Все, что есть во мне, это за счет хозяина. Так а в чем же здесь низость? Ни в чем. Низости нет. Но с другой стороны, я чувствую себя меньше, чем он, разумеется. Но это меньше, чего мне не хватает? Быть как он, да. Но в моем состоянии это называется украшением. Да.
То, что вы описали сейчас, это приводит к сокращению.
Да.
Когда мы... Что заставит нас делать сокращение? Малость?
Нет.
Украшение?
Да, украшение.
Что это такое?
Но он развивает. Малхут мира бесконечности развивает сейчас причину. Она ощущает причину, что отделяет ее от Творца все-таки. Если бы она не чувствовала разницу, если бы она была наполнена, как она хотела в третьей стадии, то, что сделала четвертую, то не было бы стыда, не было бы ничего. В чем здесь стыд? Здесь ощущение разницы одного с другим. Она начинает с нуля и заканчивает огромной разницей. В чем здесь стыд? В том, что он создал состояние, которое наполняет меня и дает мне все. А я чувствую, Малхут чувствует, в чем-то, что я не как он. Вторая стадия, говорит с третьей стадии.
Насчет Хинадара, это понятно, что заставило ее сделать сокращение. Что нас должно заставить сделать сокращение? Какой у нас будет причина сделать сокращение? Ее вы описали, а что нас должно привести к сокращению?
То, что я с помощью воздействия света, под воздействием света, возвращающего к источнику, прихожу к состоянию, что я не могу выдержать свою ненависть к товарищам.
Каков порядок действий за четвертой стадии сокращенной? Она и продолжает, она и то, и это. В чем порядок действий? Можно понять?
Когда вышла четвертая стадия, она начинает чувствовать, что она полна светом, потому что третья стадия так ее наполнила. После того, как она чувствует, что полна светом и наслаждается, потому что на самом деле в ней ощущается наслаждение. В ней ощущается наслаждение, потому что она этого и хотела. Потому что желание в ней было прежде, чем ее наполнили. Это не как первая стадия, которая не наслаждается, хотя и полна светом. Потому что там свет был перед наполнением, перед хиссароном, а здесь хиссарон впереди наполнения, впереди света. Поэтому он наслаждается. Есть ощущение наслаждения. Мне не хватает, и я получил. А теперь она производит действие сама. Вот через это желание, когда я наслаждаюсь. Так вот, расчет, он не на наполнение, а на наслаждение. На наполнение расчет был в стадии первой. Теперь расчет ведется на наслаждение, которое я получаю в наполнении. Это отличие между четвертой стадией и первой стадией. Как я реагирую на то наслаждение, которое я получаю? Раскрывается во мне наслаждение? То есть, что тут происходит? Если я получаю наслаждение, я получаю особое отношение от кого-то. Что тут происходит? Я, в первую очередь, в отличие от первой стадии по отношению к четвертой стадии, чувствую, что я получаю наслаждение, не просто наполнение. И в отличие между четвертой стадией и второй стадией, я чувствую, что это наслаждение исходит от дающего. Отсюда, и он, то, что он хочет давать мне, и из того, что он хочет мне давать, и это исходит от дающего, я начинаю чувствовать, и тут вопрос стыда, что я хочу в ответ украсить свое действие и наслаждение, которое я получаю, чтобы было оно с моим откликом, реакцией, дающим. Сейчас я найду слова. Что я возвращаю дающему? Свое отношение. Я ведь не возвращаю ему наполнение. Я возвращаю ему наполнение, это значит, я наполняю его своей реакцией. Тем, что я ему улыбаюсь, говорю ему спасибо, целую его, обнимаю. Я получил от него наполнение. От этого наполнения я не могу избавиться. А в духовном любая вещь вечна. То, что я делаю, когда я делаю сокращение, со своей стороны, то есть как бы я перекрываю себя. Я говорю, таким образом я не хочу чувствовать. Я хочу чувствовать получение при условии, что я в получении от него несу ему наслаждение. Это мое условие. Украшение. Что такое украшение? Я украшаю себя. Тем, что я получаю от него. Можно сказать наоборот, что я украшаю его. Но, в принципе, я украшаю себя. Я не избавляюсь от наполнения. Я говорю, что наполнение сейчас, то, что я получаю от него, я хочу его украсить уважением, своим отношением к нему, благодарностью, украшая, нанося краску. То есть я говорю, я сокращаю себя. Что я сокращаю? Ощущение наполнения. И я хочу ощущать наполнение только при условии, что я украшаю его отраженным светом, своим отношением. Вместо стыда — уважение, достоинство. Есть тут... Нет, ну это просто так, мы сейчас топчемся на месте. Ну, я говорю тебе, через секунду это все пропадет. Это ничего не добавляет. Думайте об этом сами, и это будет вас продвигать. Я говорю из огромного своего опыта. Это просто разговоры. Мы эти вещи не можем понять. Ну, не можем. Давайте продолжим. Ну, попробуй и как-то представить себе то, что происходит это в нашем мире, но тысячу часов можно об этом говорить.
Здесь в четырех стадиях света Малхут не ощущает хисарон, недостаток высшего, а просто из своего стремления и построения экрана в противостоянии своему желанию выстраивается этот образ Творца, который он наполняет. А когда мы говорим относительно нашей работы, мы говорим о том, что нужно почувствовать желание товарища. А что же, как же понять, что я должен почувствовать внешнее мне желание, как в работе с товарищем, это связывается с моим желанием? Потому что мы говорим обычно, что в работе с товарищами я не работаю со своим желанием, я стараюсь все-таки отложить его в сторону и обрести желание товарища.
Взяли мое клей, порезали его на части. Эти части от меня отдалили. Эти желания. Расстояние между мной и ими называется ненавистью. И в соответствии с мерой ненависти я раскрываю вот эти вот желания, которые от меня отдалили, как чужие желания. И я должен, вопреки этому ощущению, именно над этим ощущением начать приближать их к себе. Таким образом, я работаю против эго. Таким образом, я снова объединяю свое кли. Зачем мне это нужно? Для того, чтобы на самом деле создать намерение подачи. Да.
Как же я достигаю ощущения желания товарища? Как мне достичь желания товарища? Мы говорили очень много на прошлой неделе о покупке подарка, дать подарок. Как мне это ощутить?
Очень просто. Что хочет товарищ? Ну, что он хочет? Ты должен его спрашивать? Нет. Если он мой товарищ, он хочет, как и я, прийти к понятию, которое называется слияние. Вот. Так я должен наполнить его желание слиянием. Я должен помочь ему прийти к слиянию. Я должен все время поддерживать его и поддерживать, чтобы он этого достиг. Это значит, что я его люблю. В момент, когда я так делаю, я становлюсь сам переходным звеном по отношению к нему. Итак, каждый. Никто не может быть больше, чем Гальгальта Инай. Никто не может быть больше, чем кли, передающий другому наполнение. Итак, когда все передают всем, у каждого есть также и ахапы.
Получается, что я не ощущаю желание товарища, а из образа моего желания относительно духовного мира, я могу представить себе сейчас этот образ и могу использовать его как труба.
Да, это и называется отдачей, да, через мои килим.
И это верно также относительно товарища, от всех 7 миллиардов тоже.
Конечно.
Так в чем же может быть моя работа между мной и товарищами в общем распространении 7 миллиардов?
Поддержка друг друга и связь с Творцом. Вы можете усиливать и поддерживать друг друга, когда вы объединяетесь вместе, и в объединении между вами вы хотите раскрыть Творца.
Но обоюдное это укрепление, это не только мое дело.
Но и обоюдная поддержка, это ведь тоже, Но как будто бы есть товарищ, есть кли, по отношению к которому ты должен отказаться от всего, чтобы быть с ним.
Да, но все-таки
это не отдача, это уже не отдача товарищу, это уже соединение с ним.
Но все-таки, еще раз, я сейчас относительно товарищей, относительно мира, каждый по своему облачению. Я то желание, которое у меня есть относительно духовной жизни, хочу, чтобы оно реализовалось во всех. У каждого по-своему. Есть такой, кто пылает, а есть тот, кто из 99%, не знаю, как его назвать, он в своем облачении. Все-таки мое действие — это предоставить им духовную жизнь. Вы говорите, что вдобавок к этому есть еще нечто с моими товарищами, чего у меня нет.
Когда ты хочешь наполнить их духовной жизнью.
Но это важно относительно всех, любого ближнего.
Да, это правильно по отношению ко всем и всему миру, потому что весь мир твой кли.
Да.
И когда ты используешь свой кли ради отдачи.
Да, я всего лишь адаптирую эти облачения. То есть, судя по тому, что мне вырисовывается товарищ или некто более внешний. Но вы тут добавили еще кое-что, что в работе с товарищем есть нечто дополнительное относительно работы в мир. Что это за добавка? Потому что если я труба, я труба относительно их обоих, цинор. Что тут еще добавочное в работе именно с товарищами?
С товарищами ты находишься в соединении. С товарищами? Нет, потом это получается как будто бы одно и то же. Но это не совсем так. Ты сам решишь. По отношению к товарищам я должен быть большим? Да. Должен быть маленьким? Да. Равным? Да. По отношению к миру также? Как с миром я соединяюсь?
Тоже я получаю облачение этих людей. Ну, конечно же, я отношусь к ним как к маленьким, не как к большим. Это односторонне. Я проверяю их облачение и передаю им хисарон.
Да.
То есть от мира я не могу впечатлиться.
Ты впечатляешься, как от своего маленького ребенка.
Да, да. Значит, от товарищей как больших, а как маленьких.
Да, и от их величия. С товарищами ты можешь развивать свой ахаб для того, чтобы заботиться о мире. Поэтому невозможно заниматься миром, если ты не соединяешься с товарищами. Поэтому невозможно заниматься интегральным воспитанием с массами, если ты не находишься в изучении науки Каббала. Ты просто не передашь им свет.